Цель дьявола была вернуть Сына Божьего в грех. Он искушал первого Адама и первый Адам в Едемском саду. Он не смог противостать перед этим искушением. Дьявол обманул его, и в результате грехопадения Адама, как написано, что в нем мы все согрешили. И грех вошел в жизнь людей, начал передаваться по наследству, а с грехом пришло и проклятие, потому что эти две вещи, как грех и проклятие, они параллельно идут, они взаимозависимы, они любят друг друга. Они не могут жить друг без друга. И второй Адам, Господь Иисус, находясь в этом искушении, Он победил, Он не позволил сатане обмануть Его, Он не позволил сатане внушить Ему какую-то ложь, грех, и в результате сатана вынужден был отойти от Него. И когда искушение это было закончено, мы считаем, что ангелы, они пришли и поддержали нашего Господа, и после этого Господь возвратился в Назарет, город, где Он жил, потом Он еще ходил на праздник в Иерусалим. Об этом Матфей не повествует, он сразу начинает свой рассказ с момента, когда Иисус услышал о том, что Иоанн Креститель был заключен в тюрьму. Дело в том, что Иоанн Креститель, будучи очень прямым и бескомпромиссным проповедником, он изобличал грех, он порицал грех, призывал Божий народ святости, и для него не было важно, что это за человек. Он жестко обличал и книжников, и фарисеев, и простых людей. И он также обличил цара Ирода, это сын того великого царя Ирода, который пытался убить Христа, когда он был рожден. И вот он взял жену брата своего, это было не по закону, это было неправильно, и Иоанн Креститель обличил его в этом. В результате он оказался в тюрьме. Мы понимаем, что не всегда просто, не всегда легко обвинять сильных мира сего. Они, облеченные властью, не любят, когда им указывают на какие-то их грехи. И в результате Иоанн поплатился тем, что был арестован, был посажен в темницу. Но тем не менее, это говорит о том, что этот пророк Божий, он действительно был прямым, честным, и он говорил, невзирая на лица. И вот тот момент, когда Иисус услышал, что Иоанн взят по страже, с этого момента Матфей начинает продолжать свое повествование о жизни нашего Господа. Это 4 глава, начиная с 12 стиха. «Услышав же, что Иоанн отдан под стражу, Иисус удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском, за Иорданом Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидит свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Итак, как только Иисус услышал, что Иоанн находится в темнице, это был определенный знак для него, начало его проповеди, начало его такого публичного служения через проповедь. И мы видим, что Матфей, он использует пророчество пророка Исаии, показывая, где Мессия должен начать свое служение. Дело в том, что, напомню, что Матфей, он был вдохновлен Духом Святым, и его Евангелие, прежде всего, в первую очередь, было адресовано еврейскому народу. И поэтому он чаще всех других евангелистов использует пророчество Ветхого Завета, показывая их исполнение в Иисусе Христе, и таким образом утверждая их в том, что Иисус есть Мессия. Поэтому здесь Матфей использует пророчество пророка Исаии о том, что Мессия должен начать свое служение с Галилеи языческой, и что в этой стране тени смертной воссияет свет великий. Следует сказать несколько слов о вот этой провинции, которая называется Галилея. Она названа языческой по той причине, что в процессе веков, когда проходило время, то народ иудейский, колено Нафалимова и Завулонова, которое жило там, они перемешались с язычниками. И, по сути, так скажем, иудеи, которые жили в Иерусалиме, близ Иерусалима, они с пренебрежением к ним относились, называя их полукровками. Поэтому было вот такое название Галилея языческая, то есть там было много язычников, были евреи, но ортодоксальные евреи не считали, что они чистые до конца. Они считали, что они уже перемешались с языческими народами, но тем не менее в Галилее исповедовался иудаизм, и люди поклонялись там единому Богу. Но все-таки они были в определенном пренебрежении в отношении тех иудеев, которые жили в Иерусалиме и в Иудее. И вот Галилея отличалась тем, что это была особо хорошая земля. Там были урожаи очень большие. И в одно время известный историк иудейский Иосиф Флавий, который даже был губернатором Галилеи, он описывает, что земля там была настолько плодотворная, настолько урожайная, что буквально только ленивый там мог ничего не делать, потому что стоило там палку всунуть в землю, и она прорастала. Это была житница, там хорошая пшеница росла. И поэтому вот эта земля, которая была 100 километров в длину и 50 в ширину, называемая Галилеей, она была настолько густо населена, что там жило примерно 2 миллиона человек. Учтите, что это было 2000 лет назад, и вообще на земле достаточно мало в то время жило людей. И не так много было таких земель, где так густо населено было. И вот Галилея, она не очень большая территория, но там было примерно 240 городов, в которых было больше 15 тысяч жителей. Это, если сравнить, то Кировский 10 тысяч. И, наверное, Могилевская область будет составлять, может быть, третью часть Галилеи. Но вот там было такое огромное население. Из-за того, что там настолько была хорошая земля, настолько хорошие были урожаи, там жило очень много людей. И вот Господь Иисус, Он поселился в Капернауме, там, в Галилее, и оттуда началось Его служение. И мы читаем в 17 стихе. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Мы видим, что проповедь нашего Господа, она начинается с того, о чем проповедовал Иоанн Креститель, потому что проповедь Иоанна Крестителя тоже звучала так, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное или Царство Божие. Господь также видел, Он пришел ради этого в этот мир, Он видел людей, которые жили во тьме, они жили во грехе. Они могли признавать Бога, они могли исполнять различные ритуалы, каким-то образом высказывать или показывать свою веру. Но в целом состояние народа, оно было таким, что люди были далеки от Бога по своим мыслям, по своей жизни и по своим делам. И неотъемлемым частью входа в Царство Божие является покаяние. То есть осознание человека, человеком своего пути, что он неправильный, что он греховный, желание изменить, переменить свою жизнь и жить новой жизнью по законам Божьим, по Слову Божьему. И Господь Иисус, Он проповедовал о покаянии, призывая людей к переосмыслению своей жизни, к тому, чтобы изменить ее и подчинить ее воле Божьей, Слову Божьему. Я думаю, что сегодняшнее время мало чем отличается от того времени, когда проповедовал Господь. Сегодня люди точно так же, как и в то время, они нуждаются в этой проповеди. Они нуждаются в покаянии, потому что мы видим, что большинство людей, они далеки от Бога. Они далеки от мысли, чтобы как-то исполнять Слово Божие, изучать Слово Божие, угождать Богу, иметь вечную жизнь. Они живут обычными, греховными, часто мирскими ценностями, вдалеке от Бога. Они живут, думая о том, что их жизнь, она закончится могилой, и на этом все закончится. Мы понимаем, что Господь создал человека для вечности. И если бы человеческая жизнь заканчивалась могилой, и на этом прекращалось его существование, какой смысл был бы в приходе Господа Иисуса Христа? Какой бы смысл был в его страданиях, его смерти и его воскресении? Как бы это повлияло на человека? Какой смысл бы это имело для человека? Все равно человек умрет, прекратит свое существование, и на этом все закончится для него. Но из-за того, что человек вечен по своей природе, из-за Духа, который внутри нас, и который является бессмертным, пришел Сын Божий для того, чтобы наша душа, наше «я», То, что истина есть мы, оно имело существование и продолжение своей жизни в Царстве Божьем. Мы читали раньше о том, что говорил Иоанн Креститель о Иисусе Христе, что это тот, который будет крестить вас Духом Святым и огнем. Духом Святым тех, кто уверует в Господа Иисуса Христа и покается, и огнем ада тех, кто отвергнет Его и не покается, тот тоже будет крещен, но это крещение будет крещение огнем ада. И Слово Божие очень ясно указывает эти два пути и концы этих путей. Царство Божье и гиена огненная или ад. И мы видим, что Господь начал свою проповедь с того, что Он провозгласил, что люди должны покаяться, что приблизилось Царство Небесное. Давайте посмотрим дальше. 18-20 стих. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами людей». И не тотчас, оставив сети, последовали за ним». Итак, здесь мы видим призвание двух учеников, двух ближайших соратников и сподвижников нашего Господа Иисуса Христа. Это был Петр, которого тогда еще звали Симоном, и Андрей. Эти двое, они были рыбаками, и их работа была на море Галилейском, или еще его называют озеро. Конечно, оно не является морем в прямом смысле, потому что оно занимает территорию 30 километров в длину, 20 километров в ширину. Безусловно, это не море. Но этот водоем находился на 200 метров ниже уровня моря. И он находился в провинции Галилея, которая была очень густо населена. И там было очень много рыбаков, потому что в этом море было много рыбы. И тот же Иосиф Флавий говорит, что ежедневно примерно 240 лоток с рыбаками, которых это была профессия, постоянная работа, они уплывали в это озеро и там рыбачили. И великое множество людей с удочками и более мелкими снастями, они были на берегах. И по сути, вот это небольшое озеро, ну озеро большое, но это не море, кормила рыбой практически всю эту провинцию. И мы видим, что первые, кого призвал Господь Иисус, это были рыбаки, Петр и Андрей. Они ловили рыбу, и Господь обратился к ним с призывом последовать за Ним. Он сказал, чтобы они: «Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами людей». То есть этот призыв, он был услышан ими. Конечно же, мы понимаем, и, возможно, здесь не все описано подробно, как это было, и насколько длинный был разговор, либо Господь Иисус только бросил эту фразу: «Идите за Мной», и этого было достаточно. Но ясно одно, что Петр и Андрей, последовав за Господом и Иисусом Христом, они понимали, что они последовали за Мессией. Они осознавали, что они не пошли просто за каким-то раввином, каким-то учителем, чтобы учиться у него, потому что традиция того времени предполагала, что очень часто ученики, они жили вместе с своим учителем. То есть это была обычная практика. Сегодняшняя система образования отличается. Сегодня, если где-то кто-то учится, ему не надо жить в одной квартире с своим учителем. Но в те времена их система образования, она предполагала очень часто такую практику. Если кто-то хотел быть учеником какого-то рави, то он просто жил вместе с своим учителем. И таким образом учеба продолжалась, можно сказать, все время. Жили, ели, спали вместе, и рави учил, наставлял. И вот именно к такому призвал Господь Иисус Петра и Андрея, чтобы они, оставивши свои сети, оставивши свою работу, последовали за Ним, чтобы учиться от Него, чтобы быть с Ним все время, чтобы быть с Ним неотлучно. Конечно, это не было так просто, потому что они понимали, что с их стороны это определенная жертва. По крайней мере, мы знаем, что к тому времени Петр, он был женат, у него была жена, но тем не менее, мы видим, он сделал этот шаг, и Господь сразу же им сказал, что то, зачем Он их призывает, то, кем Он хочет их сделать, Он сказал: «Я сделаю вас ловцами человеков». Для них было понятно вот это ремесло ловить рыбу. Они понимали, что не всегда просто, не всегда легко ловить рыбу, но это была их профессия. И Господь сказал слова, которые были очень созвучны с их профессией. Вы ловили рыбу, вы занимались этим профессионально, но теперь я сделаю вас ловцами людей, вы будете ловить людей. И Господь избрал личность всех апостолов. Он молился для того, чтобы это были те люди, которые предназначены Отцом для Него. И цель Господа заключалась в том, чтобы на протяжении 3,5 лет у Него не было так много времени научить этих людей, чтобы они могли продолжить то, что Он начал на этой земле. Сделать их прежде всего, в первую очередь, ловцами человека. Это та задача и та цель, которая всегда должна быть в центре христианской жизни, в центре любой церкви. Потому что церковь, она создана на этой земле для того, чтобы через нее были спасены люди. И вот эта задача стать ловцами человеков, это задача каждого ученика Господа Иисуса Христа. Это то, чему Господь желает научить каждого из нас, потому что мы призваны для спасения и для служения Господу, чтобы стать ловцами душ человеческих. И мы понимаем, насколько это важно, насколько это значимо с точки зрения вечности, потому что вопрос идет не просто о решении каких-то временных человеческих проблем и трудностей с помощью Божией. Вопрос стоит о определении человеческой души в вечности, там, где душа проведет вечность. И Петр, и Андрей не сразу осознали и поняли, что им нужно будет находиться с учителем, им нужно будет учиться, и что то, чему они должны научиться, это стать ловцами человеков. Давайте посмотрим дальше. 21-22 стих. «Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его в лодке, Завидеем отцом их, починивающих сети свои, и призвал их». И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Дальше мы видим, это, возможно, происходило прямо вот в один день. Он призывает еще двух рыбаков, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его. И те на берегу чинили сети, но Господь также сказал им вот эту короткую фразу, призвав их следовать за ним, и они, оставив все, оставив отца своего, это говорит, что они безоговорочно, они без оглядки согласились сразу последовать за Господом Иисусом Христом. До этого они были учениками Иоанна, Иоанна Крестителя. Наверняка они уже слышали о том, что говорил Иоанн о Христе, что это Агнец Божий, который берет грех мира. Возможно, они присутствовали при шествии Духа Святого на Господа Иисуса Христа, когда был глас небесный, сей Сын мой возлюбленный, которому мое благоволение. Потому что мы видим, что они сразу же, безоговорочно, без лишних вопросов, последовали за Господом Иисусом Христом, став Его также учениками и впоследствии апостолами. Вот таким образом началось служение Господа Иисуса Христа в Галилее. Он призвал первых апостолов. И в 23 стихе написано: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их». Галилея занимала достаточно большую площадь, если ходить по ней ногами. А мы знаем, что Господь в своем служении не использовал, по крайней мере, тогда машин не было, но в основном Он ходил с учениками пешком. И представьте, было там достаточно много, только 240 примерно, достаточно больших городов и много небольших населенных пунктов. И вот Он ходил по всей Иудее, по всей Галилее, уча в синагогах их. Это не значит, что Господь не проповедовал на открытом воздухе. Мы знаем, что следующая глава, 5 глава, будет повествовать о самой великой проповеди, которая была сказана когда-либо на земле. Это Нагорная проповедь нашего Господа Иисуса Христа. И она была на открытом воздухе. То есть эта проповедь не звучала где-то в помещении, это была проповедь на открытом воздухе. И Господь Иисус часто использовал открытый воздух, открытое пространство для того, чтобы проповедовать. И это нормально. И сегодня такой же способ также используется в проповеди Евангелия. Но мы также видим, что он использовал синагогу, чтобы учить синагоги. И стоит несколько слов сказать об этом религиозном институте, который существовал в то время в Израиле. Синагоги возникли во время вавилонского пленения, когда храм был разрушен, когда иудеи были уведены в плен и были там рабами, были там людьми плененными, но желая сохранить свою культуру, свою веру, они создали вот такие, то, что можно назвать еще молитвенным домом, который назвали синагогой. И там они собирались, там они пели, там они молились, там они проводили богослужения. И вот этот институт религиозной синагоги, он получил огромное развитие. И к моменту пришествия Господа Иисуса Христа занимал центральное место жизни еврея. Поэтому для еврея вот такое понятие «быть отлученным от синагоги» – это было ужасно. Это для него было что-то страшное, и что невозможно представить. Почему? Сейчас я объясню. Дело в том, что синагога находилась практически в каждом населенном пункте, в каждом городе и в каждой деревне. Синагога, как правило, строилась на самом высоком месте, чтобы она была лучше всего видна. Вот этот принцип, в принципе, переняли и церкви, потому что если возможности позволяли, если власти позволяли, то, как правило, церкви также строились по принципу синагоги либо на самом высоком месте, либо на берегу реки. То есть выбирали самые живописные, самые красивые места и там строили синагогу. Синагога была практически в каждом населенном пункте. Синагогу возглавляли 10 старейшин. И старшим был человек, которого называли ангел синагоги. Вот это был начальник синагоги, его называли официально ангел синагоги. И когда мы это понимаем, то тогда нам легко понять послание семи церквям в книге Откровения, где написано «Ангелу Сардийской церкви напиши». И когда современный человек считает, то ему могут прийти такие мысли, а что это, там ангелы были в первом веке, или что это такие за люди. Это обычная традиция синагоги, которая в какой-то степени она перекочевала в церковь. И первые церкви мы видим, называли, по крайней мере, пастор называли ангел. Сегодня это уже непривычно. Но начальник синагоги также назывался ангел синагоги. И в синагоге проводились богослужения каждый вторник, каждую пятницу и каждую субботу, плюс все праздничные дни, которые даны были по закону. И дальше синагога обладала правом суда. Вот почему, вы должны понимать, они боялись быть отлученными от синагоги. То есть в синагоге 10 старейшин, они решали практически все вопросы суда, кроме смертной казни. Единственный запрет, который дал им Рим, что они не имеют права приговаривать людей к смертной казни. Даже Синедрион не имел этого права, поэтому только Понтий Пилат мог приговорить кого-то, прокуратор иудеи, приговорить кого-то к смертной казни. Поэтому там решались все вопросы, юридические вопросы, какие-то спорные вопросы. При каждой синагоге библейская школа была, там было то, что ныне называется воскресной школой. То есть еврей не представлял своей жизни вне синагоги, потому что там все решалось. Все юридические вопросы, вопросы брака, вопросы разводов, все то, что, с чем связана жизнь человека на земле, все решалось в одном институте – синагога. Поэтому по этой причине синагога имела такое огромное значение для еврея. И поэтому, когда некоторые из них уверовали в Господа Иисуса Христа, они боялись открыто исповедовать это из-за страха быть отлученными. И сегодня, если мы не знаем вот этого исторического контекста, и мы читаем, что вот они боялись быть отлученными из синагоги, да надо быть смелыми было, мы просто не понимаем, что это значило для них. А это значило для них стать человеком без гражданства. И мы можем представить себе, если у нас нет гражданства, мы живем в Беларуси. Это проблема. Мы не можем устроиться на работу, мы не можем квартиру иметь, мы вне закона, мы можем жить нелегально, на уровне бомжей. И вот это означало для еврея, который был отлучен от синагоги, все судебные вопросы, он никто. Он человек без гражданства. Поэтому для многих евреев, которые уверовали в Иисуса Христа, было очень сложно открыто исповедовать эту веру, потому что они могли быть отлученными от синагоги, потому что книжники и фарисеи приняли это решение, что если кто будет исповедовать веру в Иисуса Христа, того отлучать от синагог. И это была определенная сдерживающая сила, чтобы многие люди могли открыто исповедовать свою веру во Христа. Но, тем не менее, несмотря на все эти страхи, которые были в отношении быть отлученным от синагоги, многие открыто и прямо исповедовали веру в Господа Иисуса Христа, не боясь тех последствий, которые могут быть наложены на них. Итак, Господь, Он приходил в синагогу в субботние дни, и традиция того времени предполагала, что если приходит в синагогу какой-то раввин из другого населенного пункта, то его приглашали, чтобы он поделился Словом Божиим, чтобы он истолковал Слово Божие. То есть это была обычная такая традиция гостеприимства. И мы знаем из Писания, что апостол Павел очень часто использовал также этот метод, потому что он приходил и представлял себя раввином, он был раввином на самом деле, и он начинал в синагоге проповедовать и доказывать из Писания, что Иисус есть Христос. И мы видим, что этот принцип использовал также наш Господь, потому что синагоги всегда были полными, потому что там были люди, которые приходили слышать Слово Божье, и Он возвещал им, истолковывал им Священное Писание, и в 23 стихе написано «И проповедуя Евангелие Царства». Итак, здесь мы с вами слышим более расширенное понимание того, о чем проповедовал Иисус. Мы читали, что Он проповедовал покаяние, ибо приблизилось Царство Божье и Евангелие Царства. Слово «Евангелие» мы знаем, а кто не знает, я хочу пояснить, это греческое слово, означающее «добрая» или «хорошая весть». То, что принес Иисус, Он принес добрую и хорошую весть людям на земле, спасение через покаяние и веру в Него, веру в Мессию, веру в Господа Иисуса Христа. И он начал проповедовать Евангелие Царств, добрую весть о спасении, которое Бог дает всем людям через покаяние и веру в Него. Это была его проповедь, которую он проповедовал. И надо сказать, что то, как проповедовал Иисус, отличалось коренным образом от того, что слышали люди в синагогах. И Библия говорит о том, что он проповедовал как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Проблема книжников и фарисеев заключалась в том, что когда они проповедовали, чаще всего они проповедовали, употребляя высказывания известных раввинов. И по сути, их проповедь была не их проповедь. Они говорили, раввин такой-то сказал так-то, раввин такой-то сказал так-то, раввин такой сказал так-то. И это все было наложено на традиции, на обычаи. И поэтому это все тот сказал, как есть такая пословица, он сказал, она сказала, и кто знает, кто говорил и когда говорил. Вот примерно так они проповедовали, очень расплывчато, цитируя различного рода учителей и раввинов. Но когда Иисус начал проповедовать, Он проповедовал не так, как они. Он проповедовал как власть имеющий, Он говорил от первого лица. Он говорил от имени Бога. И Его проповедь была очень сильной и имела огромное влияние на людей. И очень сильно касалось людей, потому что в ней был авторитет, в ней была власть, в ней была сила, в ней не было вот этой расплывчатости и неуверенности. Вы знаете, когда кто-то говорит, то со стороны можно увидеть, что человек говорит, он и сам не верит, во что он говорит. Но то, как говорил Иисус, это было особенно, потому что люди понимали, это что-то новое и необычное, то, к чему они не привыкли, это власть, это сила, это голос небес, это то, что приводило в трепет и содрогание их сердца. Это то, что касалось глубоко их сердец. И поэтому, безусловно, они слушали его. И Библия говорит, что многие слушали его с услаждением. То есть они испытывали вот это некий такой духовный восторг и чувство умиления перед тем, кто говорил им и что он им говорил. И служение Господа Иисуса Христа, конечно же, прежде всего было связано со Словом. Прежде всего было связано с проповедью. И то же самое, в общем-то, и сегодня касается Его Церкви. Прежде всего служение Церкви – это служение проповеди, это служение Слова. Но кроме того, что наш Господь, Он проповедовал, Он говорил, громогласно говорил, сильно говорил с властью Слово Божье. Его служение сопровождали определенные чудеса и знамения. И мы читаем дальше, это все 23 стихи и ниже. «И проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Итак, мы видим, что когда он говорил, когда он проповедовал, он видел многих людей, которые были больны, которые были немощны. И мы видим, что он исцелял, притом всякую болезнь и всякую немощь в людях. То есть для него не было никаким препятствием то, чем болен человек, как долго он болен. Он исцелял любую болезнь. И мы, рассматривая Евангелие в целостности, видим, что не было ни одного случая, чтобы Господь не исцелил кого-то. Он использовал разные методы для исцеления. Кому-то он с прокаженным сказал, идите, покажите священникам, и по дороге они очистились. То есть он разные способы использовал. Иногда возлагал руки, иногда не возлагал руки, но результат был всегда один и тот же. Люди получали исцеление. И, конечно же, когда человек очень сильно говорит, когда человек необычно говорит, и когда его слова, они сопровождаются еще чудесами и исцелениями, то это нельзя спрятать. Это становится общедоступным, это распространяется очень быстро. Тем более мы знаем, что во все времена всегда было много больных людей. Много страдающих людей от различного рода болезней. И, конечно же, вот эта весть о том, что есть такой учитель, что он, возможно, он мессия, который очень сильно говорит, который молится за больных, и люди исцеляются. Она буквально облетела окрестности, как написано, всю Сирию. И многие приходили к нему, и дальше мы читаем, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и парализованных, и он исцелял их. Итак, мы видим здесь, что когда люди узнали о исцелениях, которые происходят, то они начали активно приносить к Иисусу этих людей, которые были больны. Мы знаем, что некоторых даже на носилках приносили, некоторые как-то привозили, это были люди больны различными болезнями. Это бесноватые люди, то есть люди, которые одержимы какими-то демоническими духами. Это люди-лунатики, то есть это те люди, которые находятся в таком состоянии, когда они не способны, например, во время сна как-то контролировать свои действия. И в то время многие считали, вот это почему лунатики, потому что многие считали, что причина вот их, так скажем, неосознанного хождения или блуждания связана с воздействием луны на них. Конечно же, луна никакого воздействия на них не имеет, это совершенно другие причины проявления этих болезней, но Господь освобождал их, Господь исцелял их, Он давал нам им новую жизнь, новую надежду. Они становились здоровыми, и весть о Нем еще больше и больше она распространялась, потому что не было ни одного человека, кто бы мог сказать, что вот за меня помолились, вот Он возложил на меня руки, и я остался таким же, и моя немощь, и моя болезнь, она осталась при мне. Безусловно, люди были в радости, люди были в восторге, в ликовании, потому что то, что происходило, никогда еще не было на земле. Это было нечто новое, необычное, то, с чем человечество никогда не сталкивалось. Потому что среди них был некто, для которого не было ничего невозможного, перед которым отступали все силы болезни, все духи тьмы, и благодаря молитве которого исцелялись все без всякого исключения. Дорогие братья и сестры, конечно, это великое время. И, безусловно, если бы мы жили в то время, и у нас была бы такая возможность прийти к Иисусу, прикоснуться к Нему, или попросить, чтобы Он помолился, или оказаться просто в толпе, которая была вокруг Него, то, безусловно, все то, что было внутри нас не больное, оно бы не осталось таким. Все бы было бы изменено и преобразовано силой Господа Иисуса Христа. Вот такое необычное, такое сильное служение. До Него приходило много лжехристов. Все, что они могли сделать, это просто сказать, что «Я Христос». и пытаться что-то показать, но у них ничего никогда не получалось, потому что они были обычные люди. После Христа, по сегодняшний день, существует множество Христов, которые называют себя таким образом, но они не являются ими. И все, что они могут делать, они могут много говорить, могут долго говорить, могут красиво говорить, но они никогда не смогут сделать то, что сделал Христос. Когда люди исцелялись, когда люди восстанавливались, и не было проблемы, парализованы или не парализованы. И вы знаете, однажды Иоанн, находящийся в тот момент в темнице, он допустил в свое сердце сомнения. Он подумал, что же такое происходит? Вроде Мессия пришел, а я здесь в темнице сижу. Он же должен как бы установить царство, он должен справедливость восстановить. И поэтому он посылает своих учеников спросить его, точно ли ты тот, кто должен прийти? Или нам ожидать другого? Знаете, вот этот эпизод, он показывает о слабости нашей веры. Очень часто мы, пережив какой-то духовный всплеск или подъем, столкнувшись с какими-то проблемами, можем низко упасть в нашей вере, можем пережить какое-то разочарование. Как так? Почему так? И для Иоанна это было определенное разочарование, что он был в тюрьме. Он не понимал, почему Христос не освобождает его. И он послал учеников, чтобы они спросили его, тот ли это, или нам ожидать другого. И смотрите, что Господь сказал. Сейчас откроем. Это написано в 11 главе. Евангелие от Матфея, 4-5 стих. «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». То есть Иисус сказал, просто пойдите и расскажите ему то, что происходит. Потому что причина всех этих чудес и знамений, которые происходили, заключалась в том, чтобы показать людям то, что это Мессия, подтвердить Мессию, его приход сверхъестественным знамением, потому что если бы этого не было, то тогда любой человек мог засомневаться и сказать, а чем он отличается от того учителя или от того учителя. Но Господь наделил нашего Спасителя вот этой сверхъестественной силой при сошествии Духа Святого для делания чудес и знамений. И мы видим, что Господь, Он никогда не использовал это для саморекламы. Но очень часто Его исцеление и чудеса были движимы любовью, были движимы состраданием, были движимы желанием просто помочь этим людям, которые страдают, которым плохо, которым тяжело. Хотя, с другой стороны, они также являлись знамением, подтверждающим Его мессианство или то, что Он является Христос. Но не только ради этого были совершаемы чудеса. Господь не совершал какие-то чудеса, знаете, такого рода, чтобы эти чудеса просто удивили людей. Например, чтобы гора исчезла, или чтобы какая-то гора появилась, или там перелететь через Генесарецкое это озеро, или еще что-то. Все те чудеса, которые делал Господь, они, конечно, подтверждали его мессианство, то, что он мессия, но они прежде всего были движимы конкретной целью. Помочь конкретному человеку, проявить милость и сострадание к тем людям, которые нуждаются в этой милости и нуждаются в этом сострадании. Поэтому, безусловно, все то, что происходило, оно сделало огромную рекламу для Господа, оно привлекало массы людей. И поэтому Господь в другом месте говорит, что Сыну Человеческому негде преклонить голову. Иногда ему нужно было садиться в лодку и куда-то уезжать с учениками, прятаться, чтобы хотя бы немножко отдохнуть. Потому что люди со всех сторон, только в Галилее 2 миллиона жило. И наверняка 1,5 миллиона из них было больных. По крайней мере, не меньше. Которые нуждались в чем-то. Кто-то хромал, у кого-то зубы болели, у кого-то еще что-то было. И все эти массы людей, они стремились найти его, увидеть его, обратиться к нему. И поэтому мы читаем, и следовало за ним множество народа. И из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Мы здесь видим перечисление, с каких мест. с разных, с Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи, и даже из-за Иордана, то есть даже какие-то язычники, они также, слыша об этом, они искали возможности найти Иисуса и также получить исцеление. Но то, что беспокоило Господа, то, что беспокоило последствий апостола Павла, это то, чтобы вот эта жажда получить исцеление, получить облегчение, она не затмила жажду Царства Божьего. Однажды Господь сказал в одном из посланий через апостола Павла, что если мы надеемся на Господа, на то, что Господь способен сделать нам в этой земной жизни, только в этой земной жизни, то мы несчастнее всех людей. То есть Павел видел, что люди очень часто ищут Господа с определенной целью. Когда у них чего-то недостает, когда какие-то проблемы, когда болезни. И в этом, конечно, нет ничего плохого, чтобы искать Господа и Его помощи. Но проблема в том, когда их богоискание заключено только в этом. И что им нужен Бог только для этого. И когда эта проблема разрешается, то надобность в Боге у них пропадает. И они продолжают жить так, как они жили. Поэтому Господь Иисус говорит, что прежде всего Царство Божие, то, в чем нуждается человек в первую очередь, номер один, это в спасении своей души. Это в следовании за Христом ради сохранения своего спасения. Это новой жизни во Христе. Все остальные вещи, остальных вещах Господь говорит как о том, что прилагается, но не является основой, не является самым главным и самым важным. Поэтому для нас также очень важно, видя вот эти толпы людей, эти тысячи и тысячи людей, которые со всех сторон они теснили, искали исцеление, они следовали за Господом, мы понимаем, что, к большому сожалению, многие из них только этого и искали, только к этому и стремились, только это им и надо было. Но то, что их не беспокоило, это состояние их души. И наверняка эти многие, которые получили исцеление, они возвращались по своим домам, по своим семьям и продолжали быть такими же грешниками, как были до того. Но тем не менее, мы видим, что несмотря на то, что вот многие так относились к Иисусу, просто как к целителю, но не как к спасителю, тем не менее мы видим, что Господь не пренебрегал ими. Тем не менее мы видим, что исцелял всех людей, независимо от того, с каким сердцем они приходили к Нему, с каким сердцем они обращались к Нему и искали Его. Множество людей, следующие за Ним, они были накормлены, они получали не только духовную пищу, они получали даже физическую пищу, получали исцеление. И это было начало служения. Это было первые месяцы начала нашего служения Господа Иисуса Христа. И уже из этого мы видим, что это было очень интенсивное служение. Это было служение без выходных. Это было служение, так скажем, практически без свободного времени. Это было служение, которое целиком поглощало все его время. И кроме того, что Господь, Он служил людям, посещая синагоги, проповедуя там, проповедуя на открытом воздухе, у Него были ученики. И для них Он уделял особо время для того, чтобы учить их. И следующая, пятая глава, она начинается вот с самой великой его проповеди, с Нагорной проповеди, которая была адресована сугубо ученикам. То есть это проповедь, когда он проповедовал только ученикам, только тем, которые приняли его как Христа, как Мессию, только тем, которые согласились за ним следовать. И следующая Нагорная проповедь Господа Иисуса Христа. Но на сегодня мы будем заканчивать. Я хотел бы вместе с вами поговорить несколько слов о том, что было дальше. Иисус начал свое служение, и его служение сопровождалось не только словом, но также исцелением, чем-то сверхъестественным. И мы видим, что во времена апостолов это имело свое продолжение. Но в разные времена служение исцеления практически оно затихало и мало, так скажем, проявлялось. В разных местах это служение, оно восставало, и люди переживали такого понятия, как пробуждение, которое было связано не только с духовным возрождением, но также и с проявлением физического исцеления. И мы понимаем, что само по себе понятие исцеления или быть исцеленным Богом, оно актуально сегодня. Оно возможно сегодня с богословской точки зрения и с практической точки зрения. Одно мы понимаем, что тем, которые были тогда с Иисусом, когда Он был на земле, Его было гораздо легче получить. И тем, которые сейчас и сегодня, Его не так может быть просто получить. И Библия говорит о определенных вещах, которые необходимы нам для того, чтобы Бог прикоснулся к нам. И первая, самая основная вещь – это наша вера. Это то, что прежде всего Господь ставит в условия для нашего исцеления, для Его прикосновения. Прежде всего, в первую очередь. И мы понимаем, что Господь, Он не изменился, Его сущность, Его сердце, Его понимание, Его отношение к людям, оно не изменилось. Но то, что сложно нам сегодня, это проявлять веру, которая необходима, которая должна быть как дверь, открытая для действия и проявления Божьей силы, Божьей благодати в нашей жизни. Да поможет нам Господь, чтобы мы с вами могли видеть то, что видели ученики. Чтобы мы с вами могли переживать то, что переживали те люди. Мы знаем разные времена, на разных местах подобные вещи происходили. Пусть они произойдут и у нас, правда? Пусть и среди нас Господь явит Себя в силе, в славе, в могуществе Своем. А мы давайте сейчас помолимся.